Глава 31. На Воробьевых горах. Грозу унесло без следа, и, аркой перекинувшись через всю Москву, стояла в небе разноцветная радуга, пила воду из Москвы реки. На высоте, на холме, между двумя рощами, виднелись три темных силуэта. Воланд, Коровьев и Бегемот сидели на черных конях в седлах, глядя на раскинувшийся за рекою город, сломанным солнцем, сверкающим в тысячах окон, обращенных на запад, на прянишные башни девичьего монастыря. В воздухе зашумело, и Азазелла, у которого в черном хвосте его плаща летели мастер и Маргарита, опустился вместе с ними возле группы дожидающихся.
«Пришлось вас побеспокоить, Маргарита Николаевна и мастер», — заговорил Воланд после некоторого молчания, — «но вы не будьте на меня в претензии. Не думаю, чтобы вы об этом пожалели». «Ну что же», — обратился он к одному мастеру, — «попрощайтесь с городом. Нам пора».
Группа всадников дожидалась мастера молча. Группа всадников смотрела, как черная длинная фигура на краю обрыва жестикулирует, то поднимает голову, как бы стараясь перебросить взгляд через весь город, заглянуть за его края, то вешает голову, как будто изучая истоптанную чахлую траву под ногами. Прервал молчание соскучившийся бегемот.
— Разрешите мне, мэтр, — заговорил он, — свистнуть перед скачкой на прощание.
— Ты можешь испугать даму, — ответил Воланд. И, кроме того, не забудь, что все твои сегодняшние безобразия уже закончились.
— Ах, нет-нет, мессир, — отозвалась Маргарита, сидящая в седле, как амазонка, подбоченившись и свесив до земли острый шлейф. — Пусть посмешит он нас, а то я боюсь, что это кончится слезами, и все будет испорчено перед дорогой. Воланд кивнул бегемоту. Тот очень оживился, соскочил с седла наземь, вложил пальцы в рот, надул щеки и свистнул. У Маргариты зазвенело в ушах. Конь ее взбросился на дыбы, в роще посыпались сухие сучья с деревьев, взлетела целая стая ворон и воробьев, столб пыли понесло к реке, и видно было, как в речном трамвае, проходившем мимо пристани, снесло у пассажиров несколько кепок в воду. Мастер вздрогнул от свиста, но не обернулся, а стал жестикулировать еще беспокойнее, поднимая руку к небу, как бы грозя городу. Бегемот горделиво огляделся.
— Свистнуто, не спорю, — снисходительно заметил Коровьев. — Действительно свистнуто, но, если говорить беспристрастно, свистнуто очень среднее.
— Я ведь не регент, —
с достоинством и надувшись ответил бегемот и неожиданно подмигнул Маргарите.
— А дай-кась я попробую по старой памяти, — сказал Коровьев, потер руки, подул на пальцы.
— Но ты смотри, смотри, — послышался суровый голос Воланда с коня. — Без членовредительских штук.
— Мессир, поверьте!
— отозвался Коровьев и приложил руку к сердцу.
— Пошутить! Исключительно пошутить!
Тут он вдруг вытянулся вверх, как будто был резиновый, из пальцев правой руки устроил какую-то хитрую фигуру, завелся, как винт, и затем, внезапно раскрутившись, свистнул. Этого свиста Маргарита не услыхала, но она его увидела в то время, как ее вместе с горячим конем бросило сажений на 10 в сторону. Рядом с нею с корнем вырвало дубовое дерево, и земля покрылась трещинами до самой реки. Огромный пласт берега вместе с пристанью и рестораном высадило в реку. Вода в ней вскипела, взметнулась, и на противоположный берег, зеленый и низменный, выплеснуло целый речной трамвай с совершенно невредимыми пассажирами. Мастер вспугнул этот свист. Он ухватился за голову и побежал обратно к группе дожидавшихся его спутников.
— Ну что же, — обратился к нему Воланд с высоты своего коня, — все счеты оплачены, прощание совершилось.
— Да, совершилось, — ответил мастер и, успокоившись, поглядел в лицо Воланду прямо и смело. И тогда над горами прокатился, как трубный голос, страшный голос Воланда.
— Пора!
Кони рванулись, и всадники поднялись вверх и поскакали. Маргарита на скаку обернулась и увидела, что сзади нет не только разноцветных башен, но нет уже давно и самого города, который ушел в землю и оставил по себе только туман.